У студії далі Аляна Ціханович. Працягуємо програму. Працягу ближайшие полгодины мы больше подробязно поговорим про выники парламентских выборов у Греции, которые называют политичным землетрусом для целой Европы. Мы почуем свечение жихара украинского Мариуполя. После обстрелу там насельництво проверяя бомбосховище. Почуем опытание у городни. Ці може вертание больших объемов чернила стать резервом для белорусской экономики? Оставайтесь с нами. У беларускім войску пачаліся інтэнсіўныя комплексныя трэніроўкі, падчас якіх шмат частак будзе выведзена для заняткаў на палігоны. Ужо прайшлі заняткі на Барысаўскім палігоне, а неўзабаве вайсковыя трэніроўкі са стрэльбамі адбудуцца на Брэсцкім, Абус-Лясноўскім, Госкім, Лепельскім і Асіповіцкім палігонам. У беларускім войску прызнаюць, што навучанне актывізавалася з прычыны зменаў ваеннай сітуацыі па другі бок беларускіх межаў. Передає наш корреспондент Олег Груздилович.
Войсковые тренировки комплексные, то бок ставится задача отпрацовать взаимодействие разных частей, у темнику с уделом боевой авиации. У занятках берут отдел и части, терминово доукомплектованные резервистами. С поведомлением в интернете ведомо, что прозвоковыйский военкомат призвано 140 резервистов. Керовник прессовой службы Минобороны Владимир Макаров признал отдел резервистов у занятках особных частей, а и назвал их колькость незначной.
Из запаса действительно незначительное число призывает на сборы. Необходимо понимание, что армия мирного времени у нас всего 50 тысяч человек. Для выполнения задач, если понадобится выполнять реальные боевые задачи, идет этап от мобилизования, приведения в боевую готовность, и армия увеличится в несколько раз.
Те связанные теперішні вайсковыя трэніроўкі з падзеямі ва Украіне. Палкоўнік Уладзімір Макараў кажа найперш пра актывізацыю вайсковай дзейнасці ў прымежных да Беларусі краінах НАТО.
Мы не збіраемся нападаць ні на нашу братскую Украіну, мы не збіраемся Польшу там забіраць некогда, прыналежачыя Беларусі області, сталіцу Беларусі, у Литвы і так далі, і так далі. Наша доктрина чётко по этому поводу говорит, что ни одно из государств мы не рассматриваем в качестве потенциального противника, но я военную безопасность обеспечиваю таким образом, чтобы не допустить перерастания военной опасности, военной угрозы государству.
У поведомлении прессовой службы Министерства обороны Беларуси гэтак заявлено про ситуацию у помежных с Беларусью краинных сябрах НАТО. Альянс планомерно засяроджвае ля межаў Беларусі дадатковыя вайсковыя кантынгенты, якія абсталяваныя цяжкім узбраеннем, пішуць у паведамленні і пры гэтым заўважаюць, што Беларусь прымае захады ў адказ незалежна ад геапалітычных перадумоў для прыняцця такога рашэння нашымі замежнымі партнерамі. На думку незалежнага вайскового глядальніка Александра Алесіна, калі ў Минобороны называюць натоўцаў партнерами, гэта просто следаванне цяперашнім правілам ветлівасці, пры якіх бакі канфлікту ва Украіне, Расія і Украіна таксама часто называюць сябе партнерами. Што да больш інтэнсіўных, чым звычайна вайсковых заняткаў у беларускім войску, гэта сігнал на адрас не толькі НАТО, але і Расіі, мяркуе глядальнік.
Несмотря на то, что Беларусь старается не обострять отношения с Западом, но если начнется конфликт между Россией и НАТО, остаться в стороне не удастся. И, конечно, Беларусь не заинтересована в наращивании воинских контингентов, создании новых штабов на территории своих соседей. Это в странах Балтии, в Польше, потому что Беларусь имеет военные обязательства, союзнический договор с Россией. Всякое обострение ситуации в этом регионе подрывает основы здесь безопасности. Ну и, естественно, ситуация в Украине не может не вызывать опасений. Прежде всего, это неконтролируемая миграция, криминальная трансграничная торговля оружием. Поэтому я думаю, что это еще и напоминание со стороны Беларуси, что она тоже является игроком важным в этом нашем субрегионе, и без нее решать вопросы ни НАТО, ни России не следует.
Тим часом у Білорусі надрукована нова редакція закону об воєнном становищі, яка почне дійничать уже про тиждень з 1 лютого. Поводля нового закону, з'явлення у Білорусі військовців з інших країн без опознавальних знаків, як було літось у Кримі з російськими військовцями, яких назвали «зеленими чоловічками», буде прирівняне до агресії. Новим законом предписаны і події, яких достатково для об'яшення у Білорусі воєнного становища. Тим часом МЗС Білорусі виказав спочування сім'ям ахвяров теракту у Маріуполі. Як ми вже повідомляли, у виніку обстрілу українського Маріуполя системами «Град» і «Ураган» у суботу загинули 30 чоловік і поранені більш за сотню. Президент України Петро Порошенко назвав гэту атаку злочинством супрачеловічності. Український урад усклав відказність на російського президента. Поводля назиральника ОБСЄ, обстріл був ожиттєвлений з території, яку контролюють російське військо і проросійські бойовики. Сьогодні жихари Маріуполя ховають ахвяру обстрілу у мікрорайоні Усходній і рихтуються до можливих наступних артобстрілів. Люди перевіряють бомбосховище і рихтують запаси питної води. Про це Катерині Зайковській розповів по телефоні молодий маріуполець, який попросив не називати його ім'я.
Мой суразмоўца перакананы, Марыюполь абстралялі баевікі ДНР. Аднак, як кажа хлопец, адзінадушша па гэтым пытанні сярод яго аднагараджанаў няма.
Мнение у людзей не адназначна. Есть, конечно, до сих пор часть людей, которая уверена, что это сделала украинская армия. Ну, как бы все эксперты все доказывают, что это действительно ДНР. Мнение не однозначно, в зависимости, конечно, от настроения этого человека. Есть и те, кого очень сложно переубедить, которые говорят, да, это стреляла украинская армия из аэропорта, где она базируется. Но все-таки, ну, по своим личным наблюдениям, мне кажется, что большинство все-таки уже становится на ту позицию, что действительно это были рады террористов.
Нягледзячы на тое, што на вуліцах Марыюполя небяспечна, марыюпальцы дапамагаюць разабраць завалы ў атакаваным мікрараёне Усходні.
У той же дзень буквально была акция, ну, конечно, в другой части города выходили люди, ну, людей было очень много, но в связи с тем, что все там волонтёры поехали на место событий помогать, кто поехал разгребать завалы, общественные организации действуют уже, ну, там на месте. Поэтому люди действительно не боятся, они выходят именно туда на завалы, раздают людям фанеру, пленку, чтобы заколачивать окна. Работают волонтеры и просто все, кто хочет на пунктах обогрева, которые были организованы на месте событий, какого-то упадка нет.
Жыхары городу, не поддающиеся панице, рыхтуются до магчымых наступных обстрелу, проверяют бомбосховища и подвалы, рыхтуют запасы питной и техничной воды.
Город старается жить своей жизнью, как и было до этого. Некоторые люди вот именно в том районе, это ж восточное, это ж в принципе окраина города, там, да, там некоторые ночевали в бомбоубежищах, в остальных районах вот такой какой-то паники, желания там прятаться нету. Ну, люди проверяют, конечно, бомбоубежища на всякий случай и по другим районам города, сами даже без участия ЖЭКов спускаются в подвалы, проверяют, есть ли там вода, вентиляция. Ну, люди готовятся, ну, как бы как-то без паники.
Мой суразмоўца кажа, что шмат яго знаёмых усвядомілі небяспеку, якая пагражае гораду, і хочуць ісці ваяваць, баронячы краіну і свой родны горад.
Такой вот паніки, которая как вот была в августе, когда многие уезжали после вот первой танковой атаки на Мариуполь, такого нету. Ну, у меня тоже лично нету желания уезжать. Многие знакомые, наоборот, больше сейчас настроены вступать в батальоны. Уже такое осознание пришло, что в городе так же опасно, как и в зоне АТО, поэтому лучше действительно защищать страну и город. Многие собрались воевать непосредственно. Вот такие больше настроения.
Расказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода жыхар украінскага Марыюполя. Ну а зараз рэакцыя нашых слухачоў.
Хачу выказаць меркаванне наконт падзей на Украіне. Школы мы памятаем, што усялякія войскі ў чужой краіне – гэта акупацыя і акупанты. Гэта такі расійскія войскі на Украіне. А цяпер наконт звестак з тэлебачання. сказав, что в Беларуси идет только оккупационное российское телебачение. А телебачення наших сусідів нема, хоч це братня держава. І ми розуміємо українців нащадків Київської Русі без перевода. На наші налоги можна нам показати погляд на події самих українців з їхнього телебачення. А за росіян сором. Глядиш телебачення і здивляєшся. Кольки злоби, хвильної агресії, докторі наук перебивають один на одного, не дають виказати міркування. Б'ються білоруси і українці. Ніколи не могли дозволити собі такі поводини на телебаченні.
Як болюче чути і бачити на екрані, що робить Путін, каб знищити Україну. А ще недавно він стояв на молитві у монастирі російським перед телекамерами к Рождеству. Усе можливо у його імперії. Такі віруючі у монастири, а про скільки дзьон забиває безвинних, а може з його погляду винних за те, що родину свою, свою Україну любить.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Протяг української теми у празькім акценті.
Що відбувається зараз на сході України? Які плани має Кремль відносно України і Білорусі? Про що свідчать події, які відбуваються у Білорусі вокруг пам'яті Михайла Жизневського? Гэтае питання у празькім акценце абмяркоўваюць політичні аналітики. З Мінску Віталь Циганков, з Києву Юрий Свірко, з Москвы Вадзім Дубнов.
Празький акцент у нашому ефірі хвилину праз 15, а праз хвилину ми будемо обмірковувати виніки опошніх парламентських виборів у Греції, які параўновують з політичним землятрусом для усієї Європи. Ви слухаєте Радіо Свобода, основної теми дня. У Білорусі надрукована нова редакція закону об воєнним становищі. Вона почне дійничати уже праз тиждень, з 1 лютого. Белорусское войско начало интенсивные комплексные тренировки. Некоторые частки пополняются резервистами. У Трумена Крестина активист Европейской Беларуси Максим Винярский распочал сухую голодовку. И он протестует супрать присуду за ушанование памяти Михаила Жизневского. У Могилеве вандалы пошкодили бюст Тараса Шевченки. По выниках торгов на белорусской валютно-фондовой бирже доляр умацевался одразу на 190 рублей. Выники опошних парламентских выборов у Греции поравновывают с политичным землятрусом для всей Европы. Большинство голосов, 36%, отримала левая партия Сириза, якая обещала скончить с режимом жесткой экономии и добиться перегляду формулы выплаты долгу Греции. Сириза уже домовилась с правой партией «Незалежные греки» на конт формования урадовой коалиции. Новини з Греції ослабили курс евро відносно доляра. Більш подробязно про ситуацію ми будемо говорити з моїм колегом Юрієм Дракохрустом. Юрій, чому обіцянні партії Сириза оказалися такими популярними серед греків?
Ну, видите, коли коротко казати, то тому, що якби рецепти, які я пропонував Міжнародний валютний фонд, Центральний банк Європи, Еврозвяз в обмен на свою велізарну допомогу, яны былі, што называецца, не салодкімі. Можна прывесці такі пару лічбаў. Вось зараз у Грэцыі 25% беспрацоўя. То есть кожны чацвёрты грэк беспрацоўны, а сярод моладзі кожны другі. У Злучаных Штатах это было толькі ў часы Вялікай дэпрэсіі, вот для параўнання. Ну і понятно, людзям цяжка, людзям людзі ў роспачы, людзі пакутуюць ад гэтага. Зразумела, можна якбы разважаць пра тое, што ну вось свой час раскашавалі. Дарэчы, вот я магу прывесці для параўнання, скажам, у Беларусі знешні доўг 40 мільярдаў даляраў. Это вельмі шмат. А дарэчы, нас вельмі лёгка параўнаць, бо прикладно однольковое населення 10 мільярдів. Так ось, значить, у Білорусі 40 мільярдів, це вельми шмат. У Греції 350 мільярдів. Вот яны набрали таких долгов, зараз их треба отдавать за кошт чего? Ну вот, так бы мовить, кредиторы кажут, что давайте, як бы мовить, подтягивайте поясы, давайте экономьте. Ну, экономили, ну а вот пришел, так бы мовить, грецкий Лукашенко, коли хочете, сказал, вот запущу заводы, вот так сказать... Покажу, як вот зрабіць, так сказать, что нам будут допомагать, а мы вот, так сказать, затягивать поясы, так не будем.
Сон, греки поверили обещаниям.
Поверили, но от роспачи, от отчаю, от того, что понятно им не солодко.
Что да проекции на больш широкий контекст Европы? Згадаем, Юры, что еще до выборов представники Сирызы критично выказывались на конт политики санкций относно России в связи с ее политикой в Украине. Тем можем новый урад Греции забликовать не агульноевропейскую политику санкций в отношении до Москвы? С таким питанием мы звернулись до двух европейских экспертов. Это выдавец часопису «Беларус Дайджест» Ярослав Кривы и аналитик Польского института международных справов Ганна Мария Динер.
Ну, по-перше, треба розуміти, что то, что партии кажуть під час виборних кампаній, і то, що вони будуть робити на самой справі, не завжди супадає. І це не тільки тому, що партії одразу ведуть, що вони кажуть неправду, але тому, що реальність просто може не відповідати тим чеканням, які вони мають, коли приходять до влади. Правда, есть процедура, для якой повинен быть консенсус для принятия санкций, для обмена санкций. Але, коли на практике все страны сядают за один стол перемогу, то отримовывается так, что все-таки, если есть консенсус от головных стран, то остальные страны уже не так пристосовываются. Узамен маленькие страны могут потребовать некие иншие заступки по иншим причинам.
У Евросоюза, у остальных государств, прежде всего у Германии, есть очень сильные возможности давления на Грецию, потому что без поддержки экономической Греция, некоторые эксперты считают, что может не выдержать более 2 месяцев. Решения в большинстве вопросов принимаются консенсусом, но все равно мы должны более опасаться того, что Россия будет разбивать эту единость, совместность Евросоюза такими шагами, как мы уже слышали в последней неделе, что, например, они отключат некоторые страны со своего программы эмбарго на продукты, что они хотят сотрудничать, как это было раньше, с некоторыми странами, например, чехами, со Словакией, с венграми, конечно, с Италией. Мне кажется, что они могут найти тоже других, так сказать, друзей, тоже во Франции, тоже в других странах, потому что во Франции мы тоже знаем, что есть очень сильные лобби пророссийское.
Это были меркования экспертов, и апошняя из них была Ганна Мария Динер. Ну а зараз изнов питание до моего коллеги Юры Дракохруста. Юры, вы уже обмалявали ситуацию в Греции перед выборами. Переможца партия Сириза хоча отмовиться от политики жорсткой экономии. Мы говорили про вялизный гигантский долг и про то, что фактично Грецию, как державу, еще ранее заховали европейские структуры и международные финансовые структуры. Ось, як можна чекати, наскільки у Сиризи отримається знайти інше вийсте? Чи залишиться Греція у еврозоні? Які шляхи бачиться?
Ну, видите, справа в тому, що, от як сказав Ярослав Кривий, що якби Європа видала всяких і всякое. І, так би мовити, і радикалів обламували, коли, бо одно, що називається, рости на мітингах, все дам, все, так сказати, все забезпечу, а коли ты реально повинен это робить, то ситуация крышечку иншая. Тем более, что опытание показывает, что греки, конечно, так бы мовить, ругаются, незадоволены этим, але больше все-таки, скажем, не хочет выходить из еврозоны, и эксперты означают, что на вот тон Сиризи, вот ближе уже до выборов, ближе уже до влады, как бы он стал больше мягкий, они стали казать, что ну, мы будем домовляться, потому что тут, видите, они оказываются как бы в одной, что называется, лодце. С одного боку ну, якби Греція може, зрозуміло, якби шантажувати, скажімо, остатні розв'яз, найперш Німеччину головного кредитора, що, мовляв, от ми не будемо платити. І вам же горш буде, тому що довги-то в основному кому? Німецьким банкам, французьким банкам. Банки будуть лопатися і так далі. Але з іншого боку, ну, от те, що про що казала Ганна Марія Динер, ну, коли праз два місяці дефолт, і коли, так сказати, от це все буде так робитися, що ми не будемо платити, а ми не хочемо платити, ну, не платите, ну, тоді вже ці виборщики грецькі можуть сказати, ну, так, ребята, ви нам обіцяли рай, ви нам обіцяли, що все буде, а отримали від вас дефолт. Вот. Але варто сказати, що, от, скажімо, в Європі більш навіть не покоїться не стільки за саму Грецію, бо вже некоторі люди в Німеччині говорять, ну, може, і відпустити їх на свою драхму, хай вернуться, вот. Хай робить девальвацію. А, ведаєте, є опасення, що якби процес, що називається, пойде далі. Тому что всякие такие вот думки, что вот этот режим экономии, что жить по сродках, так сказать, треба, на чем настаивают немцы, и он ставится под сумнел там и у самых разных краинах, в Италии, и навод во Франции, вось. И в этом сенсе, коли как бы вот то, что отбылось в Греции, это может стать таким детонатором. И тогда, конечно, лёс евразвязу будет, может быть, не заздростным, хотя варто сказать, что вот коли поглядеть за те годы, кольки он існавал, шмат-шмат разов его хавали, а он все живе и живе. Так что я думаю, что все ж таки тут як бы бить в званы поховальные по Европе еще рановато.
Блиц-анализ от Юрия Дракохруста.
Живая свобода за Леной Тиханович.
У турме на Крестина активіст Европейской Беларуси Максим Винярский сегодня почав сухую голодовку. И он протестує супраць вынесеного ему присуду. Напередодні суд Центрального района Менску покарав активіста арештом на 15 суток за удел во ушановании памяти Героя Небесной Сотни каля помника Тараса Шевченко. Эта акция отбылася 22 студеня, коли 15 человек запалили знічы и усклали кветки до помника Тараса Шевченко для посольства Украины. Тады был разгорнутый портрет Михаила Жузневского, які загинул на Майдане. Ну, а у Могилеве помник Тарасу Шевченко несколько дней тому был пошкоджены. С постаменту сорвали надпись, вырабленный с колерового металла. Про акт вандализма у громадском объединении украинцев городу Днепро ведают. Зломисники неведомые их не выкрыли, кажут там. Меж тем еще год тому небоякове до лесу украинцев-могилевцы клали тяжком кветки до бюста и запальвали лягу свечки. Передаем наш корреспондент.
Керівник культурно-освітницького об'єднання Дніпро Геннадь Гузій каже, що надпис постаменту зник на минулому тижні, між 19 і 22 студеня. Пошкодження зафіксували на фото, написали заяву у міліцію. Сьогодні про акт вандалізму господар Гузій поінформував місцеву уладу. Кореспондент «Свободи» побачив пошкоджений бюст Шевченка 25 студеня, коли наведався туди, каб погутарити з мінаками про Україну. Гэта справа рук тих, хто не хоче, каб Україна йшла своїм власним шляхом, категорично виказався про пошкодження помника один з мінаков.
Делають все, щоб негатив у нас серед жителів Білорусі якби таким от образом створювався к нашим братям-українцям.
Прокоментував вандалізм мужчина. Йон лічить, що в Україні йде справжня війна. Хто її розв'язав, відкрито не каже, але показує на усход.
Да, звісно, війна несправедлива. Народ України хоче цілісності, хоче єдинства. Думаю, що він того буде добиватися. Люди там достатньо адекватні. Выбрали они путь на самоопределение в Европейский Союз, это их право, поэтому они будут добиваться того, ради чего у них был этот Майдан.
Еще один суразмовец скажет, что в Украине ни одной чи бывал. За проминулый год так и не звыкся с тем, что отбывается там. Личит, что в Беларуси необъективно осветляются подеи в соседней краине.
У нас тут как бы преподносит с одной стороны только российские средства. Тяжело разобраться, кто против кого воюет. Я Киев поддерживаю в том, что Украина должна, конечно, быть целостная. Делиться ей нельзя. Столкновение есть, да, русскоязычных и украинцев. Но я не считаю, что это повод для войны. Хорошая страна, хорошие люди там, культура очень древняя.
Некоторые из Минаку выказывались агрессивно и ворожа на адрес украинцев. Заявляли, что в Могилеве не повинно быть помников украинцам.
Нести нафиг совсем. Мы как русские, они такое творят, ихние памятники стоят. Бендеру ославляют. Да давайте поставим же бендеры сюда. Они наших всех там душат, русских, белорусов. Снести нафиг.
Обурается один из таких. Гучали ли бюсты Шевченка и меркование, что украинской нации николи не истновало? Я ей придумали.
Чистокровных хохловской украинской нации, насколько ведаю, такой нема. Чистокровные это были казаки. Мне не сподобалось то, что они давят русскомовную нацию, дозволяют им высказать свое мнение, как жить.
Тарас Шевченко отыграл гэткую ж роль во украинской культуре, як колос и купала у белорусской. Выказывается молодый хлопец, про украинскую державность каже, что она формовалась у ты же умовах, что и белорусская, у Российской империи. Теперь Украина идет своим шляхом, отмечая суразмовца.
Мне это категорически не нравится, то, что там происходит сейчас. Внутренние проблемы страны, это исключительно внутренние проблемы страны. Я считаю, что там агрессия иностранная. Российская? Я не считаю, что ополчение может ездить на танках Т-90. Если переносить такой же сценарий в нашу страну, то я бы не хотел бы, чтобы иностранные государства вмешивались в наши внутренние проблемы.
Бюст Тараса Шевченки усталявали у Могилевском Заднепров'я у 2005 году за инициативы мясцовой украинской диаспоры. И стоит на березе Дняпра. Украинский клясик и отраженец небо назирая с берегу, як рака бежит у бок Украины.
В эфире «Радио Свобода». Новый премьер-министр Беларуси лічыць, что одним из резервов для экономики может стать нарощивание вытворчості и продажу плодово-ягодных винов, так званого чарнила. Як вы до этого ставитесь? С таким питанием наш корреспондент звертался до городенцев.
Очень плохо. Ну, это народ просто губится. Нормально должны водку выпускать, а не так, извините, дерьмо. Я за слово так сказал.
Да я-то не против, только чтобы она получше было качеством вино, чем теперь.
Это дрянное.
Дрянное, конечно. Очень дрянное. Там очень много, наверное, химии. Раньше вино было в моей молодости. Там был сок любой из ягод и спиртик. Натуральное было. А теперь бы что? Ну, если они будут стараться, то зробят. И все позволяют. И площади, и климат. Все позволяет. Только желание.
Ну, я думаю, я не знаю, кто к этому хорошо относится. Гробит здоровье и все. Я думаю, это везде страдают от алкоголизма, не только у нас. По всему миру. А где-то плодово-ягодные пьют, где-то там какую-то рисовую водку пьют, где-то что-то пьют. Ну, когда пьют, хорошего мало.
В принципе, сейчас, наверное, нет резона покупать такие вина, цены. Проще, наверное, пить водку, наверное. Я так предпочитаю, но сам хоть не потребляю уже 8 месяцев, уже больше. Ну, считаю, что, наверное, по этим ценам, которые сейчас стоят эти плодово-ягодные вина, как вы говорите, Чернила, лучше, наверное, употреблять беленькую. Плодово-ягодная, наверное, на здоровье влияет не лучшим образом.
Дерьмовая. Ну, боже мой, ну, этих людей. Опять то же самое будет. Будут бомжи валяться, подыхать будут, ну, так что-то понятно.
Не, ну, если от этого было так много вреда. Ну, то есть наш премьер-министр новый ценой, скажем так, людских жизней хочет заработать, мне это получается вообще неправильно.
Ну, негативно. Ну, потому что за здоровый образ жизни, вот и все. Вероятно, да, с экономической точки зрения, наверное, это выгодно, а с точки зрения здоровья нет.
Я как-то не позитивно отношусь, я вино вообще не пью. Да. Не, ну да, отбирал, особенно дешевое. Ну, искупалась прибыль неплохая.
Так а что в таком упадку, я кормился?
Ну, я думаю, оно развиваться и будет дальше. Зависимо от нас, конечно. Оно будет развиваться, но что алкоголь, что табак приносит хорошую прибыль в казну государства. И я думаю, никогда не отменят.
Такие отказы мы почули у Гародни. Позднее у вечеровом эфире больше реакции экспертов, чем подобная Беларусь и Греция.